Глава 19. Головная боль. Примерно 120 элитидов в каменной крепости и вне ее, в длинной узкой долине, внезапно были парализованы обжигающим взрывом боли в мозгу, когда Гвинвивар спикировала на глыбу центрального мозга общины. Гвинвивар провалилась сквозь массу беззащитной плоти. Огромные кошачьи когти прокладывали кровавый путь. Центральный мозг выплескивал волны всепоглощающего ужаса, пытаясь вдохновить своих прислужников. Понимая, что помощь подоспеет не скоро, это создание попыталось повлиять на пантеру. Однако утробная свирепость Гвинвивар была неподвластна ментальным вторжениям. Пантера продолжала неистово вгрызаться, погружаясь все глубже, вся в выплесках отвратительной слизи. Дзирт яростно взвыл и побежал по круговой эстакаде, пытаясь добраться до вторгшейся пантеры. Дзирт остро ощущал страдания своего хозяина и умолял всех остальных сделать хоть что-нибудь. Другие рабы содрогались и плакали, а проницатели в неистовстве носились вокруг, но Гвинвивар находилась там, в центре этой огромной массы, вне досягаемости любого оружия, которым могли бы воспользоваться элитиды. Но вот Дзирт внезапно прекратил прыгать и вопить. Он с недоумением подумал, кто он и что это за, черт побери, отвратительная глыба перед ним. Он оглядел эстакаду и уловил точно такое же выражение на лицах нескольких дергарских дворфов, еще одного темного эльфа, двух гоблинов и высокого, свирепо обезображенного шрамами страшилы. Проницатели все еще носились вокруг, отыскивая какой-нибудь угол атаки на пантеру, какой-нибудь способ добраться до нее, и не обратили ни малейшего внимания на растерянных рабов. Гвинвивар внезапно показалась в складках мозга. Кошка только на мгновение появилась над краем мясистой плоти, а затем вновь исчезла в этом месиве. Несколько проницателей выстрелили своими парализующими сознание телепатическими молниями по плавающей цели. Но Гвинвивар уже скрылась в глубине. Однако Дзирт успел уловить промелькнувший перед глазами образ. «Гвинвивар!» — вскричал Дроу, как только воспоминания хлынули в его сознание. Последнее, что он помнил, было парение среди сталактитов в бугристых коридорах, там, где притаились зловещие призраки. Один элитид шевельнулся рядом с Дроу, слишком поглощенный происходящим, чтобы осознать, что Дзирт более не был рабом. У Дзирта не было иного оружия, кроме собственного тела. Но он едва ли задумался над этим в неистовом гневе. Он взмыл высоко в воздух позади ничего не подозревающего чудовища и ударил ногой по затылку спрутовой головы этой твари. Иллетит кувырком полетел на глыбу мозга, отскакивая от резинообразных складок, пока, наконец, не отыскал опору. Находившиеся на эстакаде рабы осознали свою свободу. Серые дворфы мгновенно сгрудились вместе и в едином диком порыве стащили вниз двух элитидов, награждая их тумаками и топча тварей тяжелыми сапогами. Пуф! Ментальный удар полетел в стороны. Дзирт повернулся и увидел, как какой-то дроу повалился от оглушительного удара. Проницатель набросился на него и обхватил. Четыре щупальца присосались к лицу обреченного темного эльфа, зарываясь внутрь, пробираясь к его мозгу. Дзирт хотел прийти на помощь дроу, но второй элитид вклинился между ними и прицелился. Дзирт отскочил в сторону, как только прогремела еще одна атака. Пуф! Он отчаянно бросился бежать, пытаясь увеличить расстояние между собой и элитидом. Однако крик несчастного дроу остановил Дзирта на мгновение, и он оглянулся на бегу. Причудливые, вспученные линии исполосовали лицо дроу, искаженное такой мукой, какой Дзирту никогда не приходилось быть свидетелем. Дзирт увидел, как голова Элитида дернулась, а щупальца, проникшие под кожу дроу и присосавшиеся к мозгу, пульсировали и надувались. Обреченный дроу вскрикнул в последний раз, затем он вяло упал на руки Элитида, и эта тварь закончила свое омерзительное пиршество. Покрытый шрамами страшила, невольно спас Дзирта от подобной судьбы. В пылу сражения это существо 7 футов роста вклинилось между Дзиртом и преследовавшим его проницателем, как раз когда Элитид опять выстрелил. Удар оглушил страшилу на мгновение, которого хватило Элитиду, чтобы приблизиться вплотную. Как только проницатель потянулся к своей, казалось, беспомощной жертве, страшила развернулся и огромной ручищей швырнул преследователя на камни. Один за другим проницатели начали покидать центральную камеру через прорезанные высоко вверху проемы с балконами. Дзирт не представлял, где искать друзей и как спастись самому. Но он заметил рядом со эстакадой дверь и бросился прямо к ней. Внезапно дверь распахнулась прямо перед его носом. Дзирт попал прямо в лапы поджидавшего Элитида. Внутри каменной крепости была полная неразбериха, а за ее стенами царил хаос. Никто больше не противостоял Закнофейну. Повреждение центрального мозга освободило рабов от телепатического принуждения, и теперь гоблины, серые дворфы и все остальные были озабочены лишь собственным спасением. Те из них, кто находился ближе к выходам из долины, бросились вон, другие в панике метались, пытаясь увернуться от ментальных атак и Элитидов. Едва ли задумываясь над своими действиями, Закнофейн рубанул наискось своим мечом, убрав с дороги какого-то гоблина, который с криком пробегал мимо него. Затем дух-двойник столкнулся с тварью, что преследовала этого гоблина. Шагнув прямо через конус ментального удара, Закнофейн срубил проницателя взмахом меча. В крепости Дзирт вновь обрел свое «я», и магические заклинания, которыми был насыщен дух-двойник, взроптали, когда перед его мысленным взором предстал образ того, кто был его конечной целью. С гортанным рыком Закнофейн направил свои стопы прямо к крепости, оставляя позади себя множество трупов и раненых, как рабов, так и Элитидов. Еще один ров замычал от удивления, когда взмыл воздух. Трое животных, хромая, бродили на противоположной стороне. Четвертое последовало за Дергаром на дно пропасти. Однако на сей раз прицел щелкунчика оказался верным, и крохотное существо, напоминавшее корову, ударилось о рычаг, сдвинув его в обратную сторону. В то же мгновение заговоренный мост развернулся и лег у ног щелкунчика. Пещерный урод прихватил еще одного серого дворфа просто на счастье и пошел через мост. Он был уже почти на середине, когда появился первый проницатель и стремительно бросился к рычагу. Щелкунчик понимал, что ему никак не преодолеть весь путь прежде, чем Элитид разведет мост. У него был только один снаряд. Серый дворф, безразличный ко всему, что его окружало, взлетел высоко в воздух над головой пещерного урода. Щелкунчик, держа наготове снаряд, продолжал путь, позволяя Элитиду подойти как можно ближе. Как только проницатель протянул 4-палое щупальце к рычагу, ракета врезалась ему в грудь и опрокинула на камень. Щелкунчик перешел на бег, спасая свою жизнь. Элитид пришел в себя и толкнул рычаг вперед. Мост с грохотом пошел вверх, поднимаясь над зияющей пропастью. Последний прыжок, Как раз в тот момент, когда каменно-металлический мост вывернулся из-под его ног, швырнул щелкунчика на отвесный край противоположной стены пропасти. Он лапами и плечами навалился на край стены и догадался рывком перекатиться вперед и вбок. Иллити тут же толкнул рукоятку в другую сторону, и мост снова вымахнул вперед, приминая с собой щелкунчика. Однако тот успел достаточно отклониться, а хватка щелкунчика позволяла выдержать напор стремительно надвигающегося моста, обдирающего его бронированную грудь. Иллитит выругался и потянул рычаг назад, затем бросился вперед, чтобы схватиться с пещерным уродом. Вымотанный и раненый щелкунчик еще не начал приходить в себя, когда подоспел Иллитит. Волны оглушающего удара окатили его. Его голова поникла, и он соскользнул назад на несколько дюймов. Затем его когти нашли другую опору. Алчность проницателя дорого обошлась ему. Вместо того, чтобы попросту выстрелить еще раз и столкнуть щелкунчика с края в пропасть, он решил наскоро перекусить мозгами беспомощного пещерного урода. Он опустился перед щелкунчиком на колени, жадно шаря четырьмя щупальцами в поисках отверстия в броне чудовища. Раздвоенное сознание щелкунчика уже противостояло ментальным снарядам элитидов в туннелях, и теперь оглушающий удар тоже оказал на него минимальное воздействие. Появление спрутоподобной головы элитида прямо перед его мордой привело щелкунчика в чувство. Щелкунчик клювом убрал два зондирующих щупальца. Затем отчаянным рывком он ухватил когтями колено Иллитида. Мощная лапа раздавила кости, и Иллитид вскрикнул от адской боли и телепатически, и своим водянистым потусторонним голосом. Его крики становились все глуше, пока он падал в глубокую пропасть. Заговор, способствующий левитации, мог бы спасти падающего Иллитида, но для сотворения подобного заклинания требовалось сосредоточие, а боль в разорванном лице и раздавленном колене была слишком сильна. Иллитид подумал о левитации в тот самый момент, когда острый конец сталагмита пронзил его позвоночник. Рука-молот проломила еще одну дверцу каменного комода. «Проклятье!» — плюнул в сердцах Белвар, не найдя и в этом ящике ничего, кроме одежды Иллитида. Смотритель туннелей был уверен, что его снаряжение где-то неподалеку. Жилье его бывших хозяев наполовину лежало в руинах, а толку пока не было. Белвар вернулся в главный покой, подошел к каменным сиденьям. Между двумя креслами он заметил статуэтку пантеры. Он сунул ее в сумку почти бездумным движением своей руки кирки, расплющил голову Иллитида, застрявшего на астральном уровне. В суматохе сверфнеблин чуть не забыл о нем. Белвар отбросил тело, оно свалилось бесформенной кучей на пол. «Магга Камара!» — ахнул сверфнеблин. На том месте, где сидела эта тварь, видны были контуры люка. Ни в коей мере не ставя искусство выше эффективности, рука-молот Белвара превратила крышку люка в груду каменных осколков, под которыми лежали знакомые ранцы. Белвар пожал плечами и, действуя последовательно, смел другого Иллитида, того, которого обезглавила Гвинвивар. Безголовое чудовище упало в сторону, открыв еще один люк.
«Дроу они могут понадобиться», — заметил Белвар, когда отбросил куски разбитого камня и извлек пояс с двумя саблями. Он метнулся к выходу и прямо на пороге столкнулся с каким-то Иллитидом. Звенящая от нетерпения рука-молот ретиво рванулась к груди Иллитида. Тварь отлетела назад и перевалилась через металлическое ограждение балкона. Белвар бросился вон, не тратя время, чтобы проверить, не зацепился ли этот Илитид за что-нибудь рукою, обретя опору. Ему не досуг было забавляться этим зрелищем. Он слышал шум битвы внизу, натиск ментальных атак и пронзительные крики под аккомпанемент непрекращающегося рычания пантеры, которая музыкой отдавалась в ушах хранителя туннелей.